إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Сегодняшнего дня, с позволения Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и по его милости, начинаем изучение новой книги, а шире этого новой науки, которая называется «Аль-Ильм Аль-Фараид». «Ильм Аль-Фараид», то есть «Наука о наследстве». По-другому называется также «Ильм Аль-Мирас», «Ильм Аль-Фараид», «Ильм Аль-Фарида» и прочие названия одного и того же явления, то есть одной и той же науки, а это наука о наследстве. И сегодня необходимо сделать вступительный урок к этой книге, которую мы собираемся изучать, и к этой науке, которую мы собираемся преодолевать, так же, как мы делали это при изучении других остальных книг и других остальных наук. И с чего необходимо начать? Начать с того, какова важность этой науки, и определить важность этой науки для того, чтобы у нас появилось стремление к изучению этой науки. Так вот, что касается этой науки, то эта наука является одной из самых важных наук шариата. И в основе своей наука Аль-Фарайд, то есть наука о наследстве, является частью науки Аль-Фикх, то есть фикху ль-Исламе, шариатского исламского фикха, который изучает различные виды поклонений, а также различные виды взаимоотношений. Так вот, что касается Аль-Фарайд, то есть наследства, то это часть науки фикх, которая является непосредственным отделом или разделом его второй части науки фикх, а это часть взаимоотношений. То есть, как мы говорили, наука фикх бывает двух больших видов. Наука о поклонениях или часть о поклонениях и часть о взаимоотношениях. Так вот, наука Аль-Фарайд изучается при изучении различных взаимоотношений. А конкретно, чаще всего, то есть, Ильм Аль-Фарайд входит в состав чего? Входит в состав Китабуль-Буйо. То есть, при изучении Китабуль-Буйо, науки о торговле или глав о торговле, одна из глав называется как Бабуль Мирас или Бабуль Фарайд, глава о наследстве. Но на самом деле в книгах по наследству, точнее в книгах по фикху, чаще всего изучается эта глава не так подробно, не так, как необходимо было бы ее изучить. Изучается вкратце, то есть поверхностно, в основном только теория, и не изучается практика, это в основном. Поэтому ученые, принято у них изучение этой науки в отдельном состоянии, то есть при изучении отдельных книг, более расширенных, более глубоких, для того, чтобы представление об этой науке было полноценным и полным достаточным. Так вот, несмотря на то, что эта наука, то есть «Ильм Аль-Фарайд», является своей основе частью науки Аль-Фикх, у этой науки есть свои ученые, есть своя история, есть свои книги, есть своя классификация, есть свои основы, свои правила и свои ответвления. И эта наука со времен сподвижников получила свое развитие, начала, точнее, свое развитие и развивалась постоянно, и распределялась, классифицировалась, различные правила, основы, ответвления и тому подобное, до такой степени, что данный раздел науки фикх превратился в отдельный класс или в отдельную, целую, отдельную науку, которая изучается отдельным изучением. Так что она вышла из-под общего понятия фикх и стала изучаться обладателями знаний, а также требующими знания в отдельности, в более глубоком, широком виде. Так это по причине чего? По причине важности этой науки. Допустим, если мы возьмем, например, вопросы никаха, например, или вопросы талака, или даже вопросы намаза и тому подобное. Несмотря на великую важность этих вопросов, они не выделены как отдельная глава или как отдельная наука, которая изучается отдельными книгами, отдельными вопросами, отдельной классификации и тому подобное. И что касается науки мирас, науки о наследстве, то она сильно отличается и резко отличается от всех остальных наук. И является глубоко классифицированной, поэтому выделена в отдельную науку и требует ее отдельного изучения. Это что касается важности этой науки. То есть первое, в чем важность этой науки? В этом. То, что эта наука, несмотря на то, что является частью науки фикх, из-за ее широты, глубины и резкого отличия от других наук, выделена как отдельная наука, изучается в виде отдельной науки. Усвоили или нет? Это первый пункт, почему эта наука является важной. И второе, почему эта наука является важной, или то, из чего, или то, что указывает на важность этой науки, это то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля взял на себя разъяснение этой науки. И не отдал разъяснение этой науки не посылаемому ангелу, не пророку, который бы доносил до людей эту религию Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Это в отличие от многих других видов поклонений и взаимоотношений, как мы говорили ранее. То есть, допустим, если мы берем вопросы намаза. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране «Ва акиму сала» – «Выстаивайте намаз». Если мы возьмем закат, то Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит «Ва атау зака» – «Выплачивайте закат». Если мы говорим «Хадж», Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит «Ва лиллахи аля нас хиджуль бейт, мани сата илей сабиля». Люди обязаны перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля совершить хадж к дому, те из них, которые способны проделать к нему путь и тому подобное. Все эти аяты являются чем? Являются аятами, которые узаконивают эти виды поклонения. Но они из группы муджмаль, то есть то, что мы брали при изучении науки усуль аль-фикх и ее книг, то, что есть такой раздел, который называется контекст муджмаль. Что значит контекст муджмаль? То есть такой контекст, который приходит в общем виде и требует глубокого подробного разъяснения, и обычно этим делом занимается сунна. То есть приходит сунна и начинает нам разъяснять, что значит выстаивайте намаз, какие условия намаза, какие столпы намаза, какие обязательные действия в намазе, какие желательные действия в намазе, что нежелательно, что запрещено, что делает намаз недействительным, понятно или нет? То есть времена намазов и тому подобные вещи, которые связаны с намазом, виды намазов и так далее. Все это разъясняется чем? Сунной. То же самое относительно хаджа. Как его совершать, в какой день необходимо начинать хадж, в какой день или в каком микате человек должен входить в ихрам, что такое ихрам, что запрещено во время ихрама, что запрещено на запретной территории, какой порядок и последовательность совершения деяний хаджа и его обрядов и тому подобное. Все это разъясняется опять где? В большей части сунни. То есть редко ты найдешь разъяснение этих видов поклонения в Коране. Если и найдешь, то тоже в общем порядке. Что касается частности и конкретности, то они разъясняются сунной. Так вот, в отличие от этих видов поклонения и даже взаимоотношений, подавляющее большинство вопросов фарай, то есть наследство, разъяснено в Коране, самим Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Это говорит тебе о чем? О важности этой науки. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля не отдал разъяснение этой науки кому-либо, кроме себя, и разъяснил ее сам лично в трех больших аятах своей книги. И все эти три аята находятся в суре Ан-Ниса. Об этом у нас еще речь придет позже. То есть большинство, не говорим, что все постановления, но большинство или подавляющее большинство постановлений науки фарай берется непосредственно из Корана, непосредственно из слов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Причем эти слова Всевышнего Аллаха не представляют собой что-то в ряде или в разряде муджмаль, в разряде каких-то общих неразъясненных постановлений, но имеется в виду или представляется конкретными частными постановлениями, то есть относительно которых уже не требуется какого-то лишнего дополнительного разъяснения чаще всего. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, также понятно. Это говорит тебе о чем? Это говорит тебе о важности этого предмета и о важности этой науки. Также из того, что указывает на важность этой науки, то, что как в прошлые времена, так и в современные времена среди обладающих знаний и среди ученых мало тех, которые отдают большое внимание этой науке и которые выделяют большое внимание этой науке, таковых мало. Так? То есть многие из ученых, да, изучают эту науку, многие из требующих знаний изучают эту науку, но мало кто из них делает иткан этой науки, то есть изучают эту науку действительно глубоко. И еще меньше из них те, которые делают мураджа и хифз этой науки, то есть делают постоянное сохранение этой науки в своей памяти. Так что человек в любой момент способен выносить постановление относительно вопросов наследства и способен выносить фетвы относительно этого. То есть большинство людей, которые требуют знаний, хоть и изучали эту науку, хоть она проходила в их научной жизни, но вместе с этим многие или большинство не способны давать фетву и тем более судить в вопросах наследства напрямую. То есть, когда бы им не был задан относительно этого вопрос. То есть, если тебе зададут вопрос относительно намаза или вопрос относительно заката, так ты чаще всего способен ответить на эти вопросы сходу. Не требуется тебе какой-то дополнительный поиск в книгах или возвращение к какому-то материалу и тому подобное. Ты способен дать ответ на эти вопросы самостоятельно. Но что касается науки наследства, то из-за ее определенной сложности и того, что в ней требуется запоминание многих вещей и требуется обращение внимания на многие тонкости и требуется умение считать и тому подобное, многие из обладателей знаний и также требующих знаний не способны давать фетву и не способны производить действия судейства в этом вопросе, так без дополнительного возвращения к определенному материалу или к определенным книгам и тому подобное. Усвоили или нет? Это говорит тебе также о важности этой науки и необходимости того, чтобы эта наука изучалась более подробно, изучалась более широко и выходила изучение этой науки в массы людей, чтобы эта наука не ограничивалась лишь небольшим количеством ученых или небольшим количеством требующих знаний, но чтобы хотя бы в общем представление о ней имело подавляющее масса или большая масса мусульман, которые живут в странах ислама или будь то в странах СНГ или любых странах мира. Ясно или нет? То есть это необходимо, эту науку необходимо выносить в люди, для того, чтобы люди имели представление о том, что такое наследство. Почему? Потому что нет ни одного человека на Земле, который бы этот вопрос не коснулся хотя бы раз в жизни. Либо умрет кто-то из его знакомых, либо он сам скончается. Это говорит о том, что кто бы ни скончался, есть определенные постановления. Оставляет он что-то за собой из наследства или не оставляет что-то из наследства, в любом случае на него направляются постановления, которые он обязан знать. Это говорит тебе также о чем? Говорит тебе о важности этой науки и дает тебе толчок и стремление к более глубокому и к более страстному изучению этого знания. Усвоили или нет? Почему? Потому что тот, который изучил это знание, является не просто требующим знания, является не просто одним из тех, которые требуют знания, но является тем, которые изучают те вопросы, которые многие из требующих знания не изучают или не хотят этого изучать, или не способны судить или выносить фетвы по этим вопросам. Это должно придать тебе толчок и стремление к дополнительному изучению этого знания. То же самое наблюдается, то есть, как говорится, «Аль-Уакъ хайру шахид», то есть, действительность является лучшим свидетелем. И даже если мы посмотрим наши страны, страны СНГ, то несмотря на то, что призыв ислама и призыв сунны и тому подобное распространяется на наших землях и в наших странах в течение уже большого количества лет, практически не найдешь полноценного, нормального, хорошо обработанного материала, который бы предоставлял большому кругу читателей или слушателей, или желающих изучить эту науку, действительно хорошего, полноценного, добротного материала ты, возможно, не найдешь. Понятно или нет? Если найдешь, то может быть что-то в общем, или какие-то конкретные частные вопросы, или какие-то отдельные разделы этой большой науки, возможно, где-то освещены. Но чтобы это было дано в подробном, нормальном виде, на легком, понятном языке, так, чтобы эту науку смогли понять и ознакомиться с ней, то есть массы людей, простой народ и тому подобное, такого ты практически не встретишь. Это о чем тебе опять говорит? О том, что многие из людей не берутся за преподавание или за вынесение этой науки в большие массы людей. Усвоили или нет? Это говорит тебе о чем? О важности этой науки также и важности ее изучения и преподавания. Также на важность этой науки указывает то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подвесил и прикрепил понятие «прямой путь» и понятие «заблуждение» к знанию этой науки. То есть указал на то, что тот, который знает эту науку, тот на прямом пути. Тот, который не знает эту науку, тот в опасности того, чтобы заблудиться. И сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Юбайину Аллаху лакум ан тазиллю». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разъясняет вам это. Что разъясняет вам? Разъясняет вам эти постановления. То есть этот аят пришел после того, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разъяснил постановление мираса, постановление наследства. После того, как он все эти постановления разъяснил, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Юбайину Аллаху лакум ан тазиллю». Это вам разъясняет Всевышний Аллах для того, чтобы вы не заблудились, для того, чтобы вы остались на прямом пути. Это говорит тебе также о важности изучения этого знания. Почему? Потому что от этого зависит, будешь ты на прямом пути и или ты останешься в заблуждении, или будешь подвержен постоянному риску попасть в заблуждение. Видишь, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подвесил знание в этой науке к понятию отсутствия риска заблудиться. Говорит, если ты будешь знать эту науку, то ты не рискуешь заблудиться в этих вопросах. Если же ты не будешь изучать эту науку должным образом, то ты рискуешь стать из тех, которые заблудились, и ты находишься в опасности от этого. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал аль-фараид, то есть вопросы наследства, и эту науку назвал своими худуд, своими границами. И сказал: «Тилька худудуллах», то есть после того, как разъяснил опять-таки, вопросы наследства в своей книге, после разъяснения их сказал: «Тилька худудуллах». Это границы Всевышнего Аллаха, которые нельзя переходить. И тот, который перейдет эти границы, является кем? Залимом, то есть тем, который причиняет несправедливость своей душе, а также причиняет несправедливость людям, которые его окружают. Это также говорит тебе о важности науки. Также из этого то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля угрожает наказанием тех, которые переходят границы, которую он установил при разъяснении вопросов наследства. То есть, допустим, если человек скончался, и осталась у него сестра, или осталась у него мать, или остался у него отец, или остался у него брат, или остался у него сын, или дочь, и тому подобное. Так, каждый из этих людей обладает каким-то правом на наследство. Либо обладает правом на какую-то определенную часть наследства, либо на какую-то часть, которая не определена, но остается ему после того, как заберут все свою часть, каждый свою часть заберет, остается ему оставшиеся, и тому подобное. И если ты будешь переходить границы в этом вопросе и дашь человеку не то, что он заслуживает, и наоборот лишишь второго человека того, чего он наоборот заслуживает, этим самым ты что сделаешь? Ты перейдешь границы Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и заслужишь его наказание. Всевышний Аллах говорит: «Ва ман йаъси Аллаха ва расуля ва йатаъадда худудаху йудхилху наран халидан фиха ва лаху азабун мухин». А тот, который перейдет границы Всевышнего Аллаха, имея в виду как раз границы в вопросах наследства. Почему? Потому что этот аят приходит после того, как он разъяснил эти вопросы. Говорит, а тот, который ослушается Всевышнего Аллаха и его посланника и перейдет его границы, того Всевышний Аллах Субхану ва Тааля заведет в огонь, в котором он будет находиться вечно, «Оляху азабу мухин», и ему будет унизительное наказание. И также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, наоборот, в свою очередь, пообещал тем, которые будут придерживаться этих границ и делить наследство правильным образом и отдавать тому, который имеет право, его право, и не додавать тому, которому не должно додать, также отдает каждому свое право. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обещал ему джанна, обещал ему за это рай и сказал: «Ва ман йутии Аллаха ва расуля», а тот, который наоборот будет подчиняться Аллаху и его посланнику, «юдхилху джаннатин таджри мин тахтиль анхар», того он заведет в сады, внизу которых текут реки, «халидина фиха», в которых люди будут пребывать вечно, «ва заликаль фаузуль азим», и это великая победа или великое достижение, которое только может достичь человек. Видишь, смотри, сколько Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил угроз и, наоборот, обещаний за выполнение тех границ относительно наследства, которые он установил в своей книге и в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это говорит тебе о том, что ты обязан соблюдать эти границы и не имеешь права их переходить, а ты не сможешь их соблюдать и не сможешь удержаться от перехода их, если ты не будешь обладать знанием в этих вопросах. И не переход твой этих границ зависит в полной зависимости от чего, или большей частью зависимости от того, насколько ты изучил это знание. И также из важности этого знания. Последнее, что мы укажем, то, что эта наука является очень серьезной, является очень опасной. Почему? Потому что она напрямую касается имущества людей. И, как известно, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил переходить границы относительно людей и причинять им несправедливость. И несправедливость относительно посторонних для тебя людей может выражаться в одном из трех. Либо ты нарушаешь их право на их кровь, их право на их имущество, или нарушаешь их право относительно их чести. Либо проливаешь кровь человека, либо лишаешь его имущества, или не додаешь ему что-либо из имущества, или забираешь у него имущество, либо что делаешь? Либо переходишь границу относительно чести какого-либо из людей. Так вот, что касается наследства, то оно разбирает как раз вопрос имущества людей и прав имущественных людей. И эта наука и фетва в этой науке является одной из самых опасных. Почему? Потому что если ты дашь какую-то неправильную фетву, например, вопросов заката или хаджи и тому подобное, то это не грозит твоему здоровью, не грозит твоей жизни. Но если ты дашь фетву неправильным образом в вопросах мираса, в вопросах наследства, и дашь кому-то больше, а кому-то не додашь его права, ты рискуешь, во-первых, перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля нести тяжелую ношу в судный день, и во-вторых, ты рискуешь причинить несправедливость этим людям. А соответственно, тем, которым ты причинил несправедливость, в ответ могут причинить несправедливость тебе. Поэтому фетва в этих вопросах не подобна фетве в вопросах других. Это что касается важности этой науки. И если мы поняли важность этой науки, то станет нам понятно, почему сподвижники уделяли большое внимание изучению этой науки и мураджаа, то есть постоянным повторением этой науки друг с другом. И это пришло от многих сподвижников. И из этого назовем то, что пришло от них достоверно. Пришло от Умара ибн Хаттаба о том, что он сказал: «Тааляму аль-фараид», изучайте фараид, то есть изучайте вопросы наследства. «Фаиннаха мин диникум», поясни, вопросы наследства являются частью вашей науки. Этот хадис, или этот асар, «Хасан ли гайрихи», является хорошим из-за поддерживающих его иснадов, и приходит он у имама Ад-Дарими. Ад-Дарими и иснадов у него довольно много. «Тааляму аль-фараид, фаиннаха мин диникум», изучайте вопросы наследства, поясни, эти вопросы являются частью вашей религии. А также Аль-Хасан Аль-Басри говорил, как это пришло от него с хорошим иснадом, у Ад-Дарими также, говорил: «Кану юрахибуна фи таалим аль-Кур'ан валь-фараид валь-манасик». Сподвижники, а также табиины, юрахибун, то есть побуждали людей к тому, чтобы они особо глубоко изучали три вещи, а это изучение Кур'ана, изучение вопросов наследства и изучение вопросов хаджа, аль-манасик. Почему? Потому что эти вопросы часто встречаются на практике людей, и мало кто доводит изучение этих вопросов до тонкости, то есть до отчетливого изучения. Ясно или нет? Многие изучают эти вопросы лишь в общем, изучают лишь поверхностно и не изучают их глубоко. Поэтому, говорит, сподвижники и табиины побуждали людей изучать особенно глубоко Коран, а также наследство, а также вопросы хаджа. Каля Икрима, также пришло от Икрима о том, что он сказал: «Кану ибн Аббасин ядау аль-кабля фириджли ва юаллимани аль-Коран валь-фараид». Бывало такое, что ибн Аббас одевал оковы, одевал цепи мне на ноги, сажал меня и обучал меня Корану и обучал меня аль-фараид, вопросам наследства. И этот иснад пришел от него достоверным, с достоверным иснадом у аль-Байхаки в Сунан аль-Кубра. Смотри, ибн Аббас какое внимание обращал тому, чтобы обучать своих учеников вопросам Корана и вопросам наследства. Говорит, до такой степени, что он одевал нам на ноги оковы и заставлял нас изучать Коран и изучать вопросы наследства. Также пришло от Суфьяна ибн Уйейны у Аль-Байхаки, в его Аль-Кубра, то, что он говорил, «Иннама кил аль-фараиду нисфу аль-ильм», было сказано то, что наследство – это половина знания. «Лянну юбталя бихин насу куллюхум», почему так было сказано, что наследство знания, наследство – это половина знания, потому что, говорит, это понятие касается каждого из людей, то есть каждый человек умирает или кто-либо умирает из его родственников и тому подобное. Поэтому вопросы наследства касаются каждого из людей. В отличие, например, от вопросов хаджи или заката и тому подобное, или уразы, кто-то является больным, не способен держать уразу, кто-то является бедным или также больным, не способен совершать хадж, кто-то является бедным, не способен выплачивать закат и тому подобное. Эти вопросы касаются одной категории людей и могут не касаться другой, довольно большой категории людей. Что касается вопросов наследства, то они касаются всех людей и затрагивают каждого из людей. И также пришло у Аль-Байхаки, говорит, упоминается от Тауса и от Катады о том, что они говорили, «Аль-фаридату сулюсуль ильм» – «Знание наследства» или «Вопросы наследства» являются третью всего знания. Треть всего знания. Видишь, кто-то из салифов говорил то, что «Вопросы наследства» – это половина знания, а кто-то говорил то, что это треть знания. Поэтому также у сподвижников, те сподвижники, которые обладали знанием в этой науке и выделяли знанием в этой науке, эти сподвижники обладали особым почетом и особым местом у сподвижников. То есть, допустим, если кто-то хорошо разбирается в вопросах фикха или вопросах намаза и тому подобное, он был одним из многих. Но те, которые знали вопросы наследства, их было мало, и они обладали особым почетом у кого? У остальных сподвижников, а также у табиинов. Поэтому пришло у или от Аш-Шааби, также с достоверным иснадом, у Аль-Байхаки в его Сунан аль-Кубра о том, что он сказал, «Улима Зейд ибн Сабит бихаслатейни» – «Стал известным Зейд ибн Сабит из-за двух вещей – биль-Кур'ани ва биль-Фарайд» – посредством того, что он специализировался в Кур'ане, а также посредством того, что он специализировался аль-Фарайд, то есть в вопросах наследства. И сказал Масрук, это один из учеников кого? Ибн Масуда. Сказал, «Лакиту Зейд ибн Сабит, фаваджатту минар расихина филь-ильм». Я встретил Зейда ибн Сабита и увидел, что он один из твердых знаний. Почему он так сказал? Потому что это, или сказал он это именно из-за того, что нашел в нем глубокое знание в вопросах наследства. Говорит, «Лакиту Зейд ибн Сабит, я встретил Зейда ибн Сабита, фаваджатту минар расихина филь-ильм». И увидел, что он, или узнал, или понял, что он является твердым в знаниях. Это приходит от Масрука с достоверным иснадом у ибн Аби Шейба. Поэтому также пришло от Муслима ибн Субейха о том, что он сказал, «Саальна Масрукан». Однажды мы задали вопрос Масруку. «Канат Айша тухсинуль фарайд?» Правда ли то, что Айша хорошо разбиралась в вопросах наследства? Кто такая Айша? Жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, Айша бинт Аби Бакра ас-Сиддик, умма Абдиллах, умма аль-Муминин. «Кал, валлази ла илаха гайруху, лакад раайту ал-акабир мин асхаби Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллама, ясалунаха анил фарайд». Говорит Масрук, клянусь тем, кроме которого нет иного божества, достойного на поклонение, я видел, как великие, большие сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, возвращались к ней и спрашивали ее о вопросах наследства. Это приходит с хорошим иснадом также у Ад-Дарими. И также сказал Амр ибн Маймун, «Кану идахталяфу фи фарида, атау Аиша, фа ахбаратхум биха». Если сподвижники разногласили в вопросах наследства, то за ответом они возвращались к Аише. И шли к ней, чтобы она рассудила их в их разногласии, и она, говорит, сообщала им о том, что является правильным в их споре. Это пришло с хорошим иснадом от Амра ибн Маймуна у ибн Аби Шейбы также. Поэтому пришло также от ибн Масуда о том, что он сказал, «Ман тааллама аль-Кур'ан, фаль ятааллама аль-фараид». Тот, который изучил Кур'ан, пусть изучает наследство. «Валя якуну караджиль лакияху араби факалала». Чтобы не быть как тот человек, которого встретил какой-то бедуин и спросил его, «А мухаджирун анта я Абдаллах, о раб Аллаха, являешь ли ты мухаджиром?» «Фаякулю нам». И человек отвечает, «Да». «Фаякулю инна балда ахли мат, ватарака каза ва каза». «Фаинху алимаху фа ильмун атаху Аллаху и я». Говорит, и этот араби, то есть бедуин, задает вопрос и говорит, «У меня скончался такой-то, такой-то родственник и оставил то-то, то-то из наследства. То есть, как мне это поделить?» Говорит, «Если ты сможешь на это ответить, то знай, что это знание, которое дал тебе Всевышний Аллах». «Уайнкана ла юхсин фаякуль», а если же ты не сможешь ответить, то бедуин это тебе скажет, «Фабимату фабдулюна я маашар аль-мухаджирин». «Чем же вы тогда лучше нас, о мухаджире?» То есть, чем вы от нас отличаетесь? «Ты не умеешь делить наследство, и я не умею делить наследство». То есть, ибн Масуд говорит, требующий знания и обладатель знания, а мухаджиры были именно из этой категории в те времена, то есть кто такой мухаджир? Мухаджир это не какой-то бедуин простой, так или нет, и даже не ансар, именно они отличались чем? Своими знаниями и познаниями этой науки, потом, поэтому люди обращались к ним за фетвами и тому подобное. Так вот, Ибн Масуд говорит, если ты не знаешь и не разбираешься в науках, в вопросах наследства и не способен давать фетву в этих вопросах, то грош цена твоему знанию. Говорит, правильно будет, если бедуин скажет тебе, чем же ты отличаешься от меня, о раб Аллаха, о мухаджир. Какая разница между тобой и мной? Ты не умеешь делить наследство, я не умею делить наследство. То же самое требующее знание. Если возвращается в свою страну, или дает фетвы, или приносит пользу другим людям и тому подобное, ему задают и обращаются за фетвой в вопросах наследства, и он не умеет его делить, говорит, я не знаю. Правильно будет, если человек скажет ему, чем же ты отличаешься от меня, о требующий знания. Ты не умеешь делить наследство, я не умею делить наследство. Чем же ты занимался? То есть какое же требование ты, или какое знание, и какое же знание ты требовал? Усвоили или нет? Это говорит о том, что в этой науке или сподвижники считали, что требующее знание выделяется среди остальных людей именно знанием, именно в этой науке, в науке наследства. Это, иншаллах, также понятно. Что касается того, что пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно побуждения изучения этой науки, то правильно в этом вопросе, что от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не пришло в этом вопросе ничего достоверного. То есть пришли некоторые хадисы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, но они являются либо слабыми, либо очень слабыми, либо даже выдуманными и тому подобное. Как, например, хадис о том, что тот, который неправильно разделит наследство среди людей, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля лишит его наследства в раю. То есть не даст ему никакого наследства в раю, то есть не даст ему рая и тому подобные хадисы, но они являются чем? Являются слабыми. Тайб, знаешь, запомнили, от сподвижников пришло множество асаров, среди них также много слабых, и есть достоверные, которые мы назвали, относительно побуждения к изучению этой науки. Что касается того, что пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом, то от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно этого ничего достоверного не пришло. Это, иншаллах, запомнили. Теперь следующий вопрос, который необходимо изучить. То, что мы сейчас читали или диктовали, это все является чем? Изучением первого блока вступления. А это в чем важность изучения этой науки? Теперь перейдем к другому пункту, а это какие контексты Корана и Сунны указывают нам на вопросы наследства? Или они объемлют разъяснение вопросов наследства? Так вот, практически все вопросы, подавляющее большинство вопросов наследства, разбираются всего в четырех аятах Корана и в одном хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, в основе своей, все наше изучение, и все это знание, и вся эта огромная наука крутится вокруг этих четырех аятов и вокруг одного хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Остальное все является некоторыми небольшого количества асарами от сподвижников, также некоторыми хадисами от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти асары и эти хадисы разбирают уже некоторые лишь второстепенные вопросы, частные вопросы науки наследства. А вокруг этих четырех аятов и одного хадиса крутится вся наука в общем. Так вот, три из этих четырех аятов размещены в суре Ан-Ниса. А это аяты 11, а также 12 и 176. То есть два аята подряд, это 11 и 12 аяты из суры Ан-Ниса, а также 176 аят из суры Ан-Ниса. Так вот, что касается 11 аята из суры Ан-Ниса, то в нем разбираются и упоминаются вопросы Ирсуль усуль валь фуро, то есть наследство, которое делится между усуль и между фуро. Что такое усуль, что такое фуро, мы еще будем, иншаллах, подробно разбирать далее. Но здесь просто скажем вкратце, усуль это родители человека. Или те, которые выше его родителей, как его отец или мать, или дед, или бабушка и тому подобное. Говорят, каждый, кто если бы не он, ты бы не родился, называется кем? Усуль. Твои усуль, твои основы. Кто такая твоя основа? Это тот, который, если бы не он, тебя бы не было на свете. И фуро. А фуро – это твои ответвления. Это кто такие? Наоборот, если бы не ты, их не было бы на этом свете. Усвоили или нет? Это определение, что такое усули, что такое фуро. Мы его дадим, иншаллах, на арабском языке, более-менее подробно разъясним далее по книге Бизнилля. Что касается здесь, просто как в общем. Значит, один стоят суры Ан-Ниса, разбирает вопросы наследства кого? Вопросы наследства усуль и фуро. Что остается родителям и что остается детям? Соответственно, под родителями мы подразумеваем не только мать и отца, но подразумеваем тех, кто выше их, как дедушки, бабушки и тому подобное. Под детьми мы подразумеваем не только твоего сына или дочь, но подразумеваем также твоих внуков, правнуков и тому подобное. Что получают они из наследства, разбирается в этом 11 аяте суры Ан-Ниса. В 12 аяте суры Ан-Ниса разбирается вопрос о наследстве аз-зауджейн. Это двух супругов, мужа и жены. Если скончалась жена, что получает наследство от нее муж? Если скончался муж, что получает от него наследство жена? А также в этом же 12 аяте разбираются вопросы братьев по матери, братьев или сестер по матери. То есть, что значит брат по матери? Так что тебя объединяет с этим человеком только мать. Ваши отцы разные, но ваша мать одна. Это то, что называется брат по матери. Так. И что касается 176 аята из суры Ан-Ниса, то в этом аяте разбирается понятие наследства братьев не по матери. То есть братьев и сестер не по матери. А какие братья бывают не по матери? Всего братья и сестры бывают трех категорий. А это брат или сестра шакых по матери и по отцу, то есть родной брат, то, что у нас называется. Брат только по отцу и брат только по матери. Знаешь, аят 12 сура Ан-Ниса разбирает наследство братьев и сестер по матери. А 176 аят сура Ан-Ниса разбирает наследство братьев и сестер не по матери, то есть родных братьев и сестер и братьев и сестер по отцу. Усвоили или нет? Это, иншаллах, усвоили. После этих трех аятов по важности идет хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который приходит в Бухари и Муслим со слов Ибн Аббаса, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Альхикуль фараида би ахлиха». «Отдайте фараид», то есть «отдайте наследство би ахлиха», то есть тем, которые его заслуживают, то есть тем, которым выделено в Коране, в книге Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, определенная доля. Такому-то половина, такому-то четверть, такому-то восьмая часть, такому-то две трети, такому-то треть, такому-то шестая часть и тому подобное. Говорит «фама бакия», а что из этого останется? «Фауля ауля раджулин закар», то это наследство переходит тому из мужчин, который является более близким к скончавшемуся, к тому, кто скончался. Видишь, этот хадис у нас разбирает какой вопрос? Разбирает огромный большой раздел науки аль-фараид, наследство. Почему так произошло? Смотри, в трех аятах из сура Ан-Ниса, 11, 12, а также 176, как мы сказали, разбираются вопросы, которые касаются тех людей, которые берут наследство от скончавшегося в определенной доле. Кто-то из них берет треть, кто-то берет шестую часть, кто-то восьмую, кто-то две трети, кто-то половину и тому подобное, кто-то четверть и так далее. Теперь вопрос, а что быть с теми, которым в Коране и в Сунне, точнее в Коране в данном случае, не выделено какой-то конкретной доли, как, например, сын. Сыну не выделена какая-то конкретная доля. Например, еще некоторые из других категорий людей, которым не выделена конкретная доля в Коране. Не указана какой-то конкретной доли. Ни восьмая, ни половина, ни четвертая часть и тому подобное. Так вот, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, в этом случае устанавливает широкое, общее, обобщенное правило. Говорит, сначала раздайте тем людям наследство, у которых выделена определенная доля, или которым выделена определенная доля, им раздайте фамабакия, а то, что останется после них, переходит кому? Тому мужчине, который ближе к тому, кто скончался, относительно других. Если у нас есть сын, если есть внук, кому отдается наследство? То, которое осталось сыну, потому что сын ближе, чем внук, к тому, кто скончался и тому подобное. Видишь, вот эти вот три аята и вот этот вот хадис регулируют две большие части науки наследства. Первые, это три аята, регулируют наследство тех категорий людей, которым выделена определенная доля. Этот хадис регулирует вторую часть науки наследства, это ту категорию людей, которым конкретная доля в Коране не выделена. И после этого остается нам прибегать к помощи, к чему? К четвертому аяту, а это 75-й аят из сура Аль-Анфаль. 75-й аят из сура Аль-Анфаль, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва улюль архам баъдухум ауля би баъд фи китабилля, инна Аллаха би кулли шайин алим». А улюль архам, то есть родственники, ближе друг к другу в книге Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Как это понять? То есть раньше, до ислама и в начале также ислама, люди перенимали наследство по братству, по договору, по клятве о взаимной помощи и тому подобное. То есть, когда мухаджири переселились в Медину к ансарам, Всевышний Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Побратал мухаджиров и ансаров. И это братство несло за собой то, что если умирает кто-то из ансаров, то его наследство переходит к его брату мухаджиру. Если умирает мухаджир, его наследство переходит к его брату ансару и тому подобное. Но после этого Всевышний Аллах субхану ва тааля отменил это этим аятом. И сказал: «Ва улюль архами баъдухум ауля би баъд фи китабилля». Но родственники ближе друг к другу в книге Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чем ансар к мухаджиру или мухаджир к ансару. Ясно или нет? То есть это наследство было отменено, мухаджир больше не получал наследство от ансара, ансар не получал от мухаджира. Но наследство делилось по родственникам, так как происходит сейчас. И вот этот вот аят регулирует третью большую часть вопросов наследства. А это те родственники, которые не получают никакую долю наследства определенную и не получают никакой доли битасыб, то есть после тех, которые получили по долям, то есть второй раздел, помните или нет, но остаются на третью категорию, на третью группу. То есть, когда ты делишь наследство, это у нас все придет подробно и глубоко. Когда ты делишь наследство, ты делишь сначала по тем, кому выделена конкретная доля. Потом то, что останется, делишь тем, которым доля не выделена. Это называется как талсыб. Первые называются асхабуль фараид. Асхабуль фараид, то есть люди, у которых конкретная доля. Вторые называются асхабуль асаба, то есть те, которые что делают? Получают после них, после первых. А эти называются как? Заул-Архам. Заул-Архам, то есть далекие родственники. Дальше, чем эти. Они уже получают в третью очередь. И есть определенные правила, когда они получают, и что они получают, в каком случае, с какими условиями они получают и тому подобное. Это все разбирается глубоко. Так вот, у нас получилось в итоге, что 4 аята и 1 хадис регулируют собой 3 большие части науки наследства, из которых она как раз таки и состоит. Усвоили или нет? Все, что касается остального, то оно регулирует некоторые тонкие вопросы, некоторые частные вопросы, некоторые ответвления, но не задевают и не затрагивают и не регулируют большого какого-то круга вопросов. Усвоили? А большой круг вопросов регулируется вот этими контекстами, которые мы или на которые мы указали. Так, теперь следующий пункт, который сегодня необходимо озвучить и его необходимо отметить. Какие известные книги написаны в этой науке, в науке о наследстве, которые должен изучать требующий знания? Что касается этих книг, то книги в науке наследства разделяются на 2 больших вида. Первый вид – это манзумат, то есть те книги, которые написаны в виде стихов. И второе называется как насар. Насар, то есть такие книги, которые написаны в виде прозы, не в виде стихов. То есть обычным текстом, подобно тому, к которому мы привыкли в сегодняшние дни. Вопрос, почему науки наследства или вопросы наследства чаще всего писались в стихотворной форме? В манзумат, потому что это легче для запоминания, потому что эта наука отличается от других наук тем, что в ней много необходимо запоминать и на многие вещи необходимо обращать внимание. Если ты не обратишь внимание на одно условие, на одно из условий, может быть, из 20 или из 30 условий, ты неправильно поделишь наследство. Ты должен постоянно держать у себя в голове большое количество информации, большое количество заученных вещей, которые постоянно будут требоваться у тебя для того, чтобы правильно разделить наследство. Если ты не обратишь внимание на хотя бы одно что-нибудь, или совершишь какую-то ошибку или оплошность, так, оказавшись в забвении относительно одного шарта, относительно одного условия, все твое деление пойдет наперекосяк. И ты разделишь наследство неправильным образом. Дашь тому, который не заслуживает, и не дашь тому, который заслуживает. Поэтому здесь необходимо учить много наизусть. Поэтому многие из этих вопросов разбираются именно в стихотворной форме. Когда в виде стихов тебе преподносится информация. Ты ее способен заучить наизусть и, соответственно, что сделать? В любой момент вытащить из своей головы. В отличие от прозы. Прозу человеку учить тяжело. Поэтому он может ее не вытащить в нужный момент. Понятно? Поэтому многие из особенно древних ученых писали вопросы наследства именно в стихах, для того, чтобы это заучивалось наизусть. Так вот, из известных стихотворений, которые изучаются требующими знаниями, знания особенно в сегодняшние дни, первый мат называется «Манзума ар-Рахабия». Манзума ар-Рахабия, автором которой является Абу Абдилла Мухаммад ибн Али ар-Рахаби. Мухаммад Али ар-Рахаби написал манзуму ар-Рахабия. Этот матн особо известен у требующих знаний. То есть практически все первым делом изучают обычно манзумат ар-Рахабия. Это подобно Байкунии. В чем? Подобно Байкунии в вопросах мусталих-уль-хадис. В вопросах наследства это место занимает ар-Рахабия. Тайб. И у себя отметьте то, что эта манзума написана Мухаммад ибн Али ар-Рахаби, как мы сказали, он был одним из последователей шафиитского мазхаба. Соответственно, вопросы в этой Рахабии рассмотрены с точки зрения шафиитского мазхаба и того, что считается верным у них, у шафиитов. И это стихотворение состоит из 175 куплетов. 175 куплетов. И можете у себя отметить то, что относительно манзума ар-Рахабия в наличии имеется большое количество шархов и различных таликатов, разъяснений и тому подобное. Относительно этого, альхамдулилля, никаких проблем нет. Много шархов и много разъяснений к этому стихотворению. Следующий по важности матн. Следующий по важности матн, следующий манзума или стихотворение называется «Манзума аль-Фаридия». Манзума аль-Фаридия. Манзума аль-Фаридия, автором которой является Мухаммад аль-Фариди аль-Кахири. Мухаммад аль-Фариди аль-Кахири. Из-за того, что его звали аль-Фариди, так и назвали манзума аль-Фаридия. И эта манзума, в свою очередь, написана по мазабу ханбалитов, потому что Мухаммад аль-Фариди был одним из ханбалитов. И вынес он знания этой науки через призму кого? Через призму ханбалитского мазаба в этих своих стихах. И эта манзума уже, манзума, то есть стихотворение, это стихотворение уже в свою очередь состоит из 128 куплетов. И отметьте у себя то, что на нее есть шарх, более известный, который называется «Ад-Дурра аль-Мудия фи шарх аль-Фаридия». «Ад-Дурра аль-Мудия». «Ад-Дурра аль-Мудия фи шарх аль-Фаридия». Автором которой является Абдулла ибн Мухаммад аш-Шаншури аль-Ханбали. Это имя, возможно, где-то слышали. Аш-Шаншури постоянно будет у нас приходить и постоянно будет использоваться. Аш-Шаншури, Аш-Шаншури. То есть, если мы даже не будем его называть вслух, оно будет у нас постоянно по книге приходить внизу, в сносках. Указание на то, что Шаншури сказал так, или это пришло в его книге, в этой, в книге какой, которая называется, как мы сказали, «Ад-Дурра аль-Мудия» и тому подобное. Усвоили? Шаншури был одним из известных ученых наследства. И третий матн, более большой, более великий и более объемный, то, что называется Альфия фил фараид. Альфия фил фараид, подобно Альфии ибн Малику в чем? В науке наху. Подобно Альфия аль-Ирак и вопросах мусалях аль-Хадис. В вопросах наследства называется Альфия фил фараид. То есть Альфия относительно наследства. По-другому она же называется Умдатуль-Фарид. Очень известная книга среди тех, которые изучают эту науку подробно. И автором ее является Салих ибн Хасан аль-Ханбали аль-Азхари. Салих ибн Хасан аль-Ханбали аль-Азхари. И чем отличается эта манзума от всех остальных манзум? Прекрасным отличием. Тем, что она отличается, что в ней вопросы наследства разобраны через призму всех четырех мазхабов. Упоминаются все четыре мазхаба относительно вопросов наследства. То есть не следует за каким-то одним только мазхабом, но упоминают все четыре мазхаба. И эта манзума уже гораздо больше, чем манзумы, которые были ранее. А эта манзума состоит из 1133 куплетов. 1133 куплета. Первое, манзума Ар-Рахабия, мы говорили, 175 куплетов. Манзума Аль-Фарыдия, 128 куплетов. И Альфия Фильфараид состоит уже из 1133 куплетов. И на нее есть известнейший шарх, один из самых известных шархов и один из самых известных трудов в вопросах наследства, который называется «Аль-Азбуль-Фаид». «Аль-Азб-Аль-Фаид». «Фи Умдат-Аль-Фарид» или «Шарх Умдат-Аль-Фарид». «Аль-Азбуль-Фаид» – «Шарх Умдат-Аль-Фарид», автором которой является Ибрахим ибн Абдилла Аль-Машрики Аль-Ханбали. Ибрахим ибн Абдилла Аль-Машрики Аль-Ханбали. А что касается книг, которые изучаются в современности или написаны современными обладателями знания, то этих книг также множество, и более-менее общие и хорошие из этих книг можете у себя подписать. Это следующие книги. То есть мы выделим четыре книги из этих книг современности. Это книга, которая называется «Иддатуль-Бахис фи Ахкамит Таварус». Автором является Абдул-Азиз ибн Наср ар-Рашид. Аш-Шейх Абдул-Азиз ибн Наср ар-Рашид – известный автор чего известного и одного из самых известных шархов на Акида Васатия. На Акида Васатия. Еще раз, Абдул-Азиз ибн Наср ар-Рашид написал книгу «Иддатуль-Бахис фи Ахкамит Таварус». Также из этих книг, которые сегодня известны и изучаются, это книга «Аль-Фаваид Аль-Джалиля фильма Бахис Аль-Фарадия». «Аль-Фаваид Аль-Джалиля фильма Бахис Аль-Фарадия», автором которой является шейх Абдул-Азиз ибн Бас. Шейх ибн Бас написал эту книгу «Аль-Фаваид Аль-Джалиля фильма Бахис Аль-Фарадия». Также известна книга шейха ибн Усаймина, которая называется «Тазхилю Аль-Фараид» – «Облегчение вопросов наследства». «Облегчение вопросов наследства». Тасхилю Аль-Фараид, шейха ибн Усаймина. И четвертая книга, которую необходимо отметить и назвать, называется «Ат-Тахкикат Аль-Мардия фильма Бахис Аль-Фарадия» шейха Аль-Фаузана, которую написал он давно еще, написал очень давно. Называется «Ат-Тахкикат Аль-Мардия фильма Бахис Аль-Фарадия» шейх Салих Аль-Фаузан. Эти четыре книги современности, которые более-менее известны и изучаются требующими знания, особенно в тех арабских странах, в которых находимся мы. И отметьте у себя то, что касается книг, которые являются непременными матнами, которые мы должны изучать, то есть должен изучать требующие знания. Помните, подобно тому, как мы называем в остальных науках. Если мы говорим про Мусталих аль-Хадис, мы говорим Байкуния, потом, допустим, Ихтисар улюм аль-Хадис, потом, возможно, что Нухбатуль фикр и тому подобное. И идем и разъясняем ступень, как ты должен изучать эту науку. То же самое в усуль аль-фикх. Говорили сначала усуль мин айн аль-усуль, потом или шарх аль-варакат, потом уже идет кавайд усуль ма'акл аль-фусуль, потом идет музаккира аш-шанкити, потом идет кавайд, потом идет какая книга аль-лума аш-ширази и тому подобное. То же самое в науке кавайд аль-фикхия. Говорили сначала идет кавайд манзумат аль-фикхия шейха Саади, потом идет кавайд усуль аль-джамия, тоже того же шейха Саади, потом идет кавайд ибн Раджаб и тому подобное. Все идет почему? По порядку. Такой же порядок или такой же необходимость изучения определенных матнов присутствует в науке о наследстве. Так вот, изучаются обычно четыре книги. Обычно четыре книги изучаются непременным образом. Это первая книга называется «Ар-Раид фи Ильм аль-Фараид». «Ар-Раиду фи Ильм аль-Фараид», автором которой является Аль-Хатарауи. Аль-Хатарауи один из относительно современных ученых, то есть который скончался в 1370 году. «Ар-Раиду фи Ильм аль-Фараид». И книга шейха ибн Усаймина, третья, называется «Тазхилю аль-Фараид». «Облегчение вопросов наследства». «Облегчение вопросов наследства шейха ибн Усаймина, Тазхиль аль-Фараид». И четвертая книга, это книга, которая в основном изучается требующими знания, которые находятся в Йемене. Автором которой является шейх Абдул-Вахаб аш-Шамири, называется «Аль-Фаиду фи Ильм аль-Фараид». «Аль-Фаиду фи Ильм аль-Фараид». Шейха Абдул-Вахаб аш-Шамири, официальный судья Дамаджи, который был официальным судьей в Дамаджи в то время, когда в нем велся призыв салафии, велся призыв к сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Эти четыре книги изучаются в различных странах, а что касается четвертой книги, то она в основном изучается именно в Йемене, так как ее автор является одним из обладателей знания здесь, в Йемене. Следующий пункт, который необходимо отметить, почему мы выбрали к изучению именно эту книгу, которая называется «Аль-Файд фи Альм аль-Фарайд» шейха Абдул-Вахаба аш-Шамири. Во-первых, потому что мы изучали эту книгу непосредственно с этим шейхом, то есть на его уроках, перенимая знания непосредственно на живых уроках. Это первая причина. Во-вторых, потому что эта книга является полноценной, достаточной книгой для изучения науки фарайд. Так что если ты выучишь ее, точнее изучишь ее глубоко, подробно, с итканом, то есть должным образом, так что ты будешь понимать те вопросы, которые разбираются в этой книге необходимым образом, то ты способен давать фетву в вопросах наследства и способен судить людей в вопросах наследства. Как об этом говорил сам же шейх Абдул-Вахаб аш-Шамири после того, как задали ему об этом вопрос. Если человек изучит должным образом эту книгу, нуждается ли он в изучении каких-то других книг, или он уже является тем, который способен давать фетву в этой науке и в этой области знаний. И шейх Абдул-Вахаб аш-Шамири говорил о том, что эти книги в своей основе являются достаточными для того, кто собирается давать фетву в этих вопросах, усвоили или нет. Поэтому эта книга является какой? Которая затрагивает, с одной стороны, не просто науку наследства в общем, но и не так, что слишком глубоко, а затрагивает довольно-таки полноценно, довольно-таки глубоко, не слишком глубоко и не просто поверхностно, но как раз то, что нам нужно для изучения этой науки, усвоили или нет. Также потому, что ее объем довольно небольшой, то есть состоит примерно из 350 страниц, и разъяснение идет подробное, то есть затрагиваются все разделы науки наследства, без пропусков. Так что тебе этой книги, иншаллах, будет достаточно. Именно поэтому мы выбрали к изучению эту книгу. Что касается, почему мы не выбрали изучение Ар-Рахабия, как делают многие из людей, первым матным изучают науку Ар-Рахабия или книгу Ар-Рахабия, то, во-первых, потому что она построена на шафиитском азхабе. Во-вторых, потому что она преподносится в стихах и состоит из довольно-таки большого количества куплетов. Как мы сказали, 175 куплетов, то их изучение довольно тяжело и трудно. И тому человеку, который нуждается в понимании именно самого, то есть именно самой науки наследства, так необходимо оставить изучение этой книги и изучить лучше книгу «Аль-Файд фи Альм аль-Фарайд». Тем более, если он занимается преподаванием этой книги большим массам людей. Почему? Потому что когда ты изучаешь наследство, разъясняя какое-то стихотворение, то у людей большое внимание бывает обращено, во-первых, именно на понимание самого куплета, самого стиха, что он хочет сказать в этом стихотворении, что значит это слово, что значит это слово и тому подобное. Но нам на первой стадии изучения этой науки не нужно этого, то есть не нужно нам понимание всяких разных стихов и тому подобное, но нам нужно понять суть именно этой науки, что она из себя представляет, что она изучает и тому подобное. Усвоили или нет? Поэтому мы решили не преподавать эту книгу. Что касается книги «Тасхилюн Фарад» шейха Ибн Усаймина «Облегчение вопросов наследства», то в действительности, в этой книге довольно много, наоборот, сложных вещей, которые тяжело назвать чем облегчением науки наследства. То есть в действительности по отношению к нашей книге в ней довольно много сложных вещей, разъяснение которых требует большой умственной работы. Так, и во-вторых, в ней довольно мало практики. То есть нам интересует или нас интересует, и нам важно на сегодняшний день именно практика. Поэтому мы также оставили изучение этой книги. Хотя она изучается обладателями знаний здесь в Йемене и глубоко или что, довольно часто преподается студентам. Усвоили или нет? Эту книгу мы также оставили ее изучение. Что касается книги «Ар-Райд фи Альм аль-Фарайд», то эта книга одна из самых прекрасных книг, которые преподаются в науке наследства. Но почему мы ее также оставили и не изучаем ее, а изучаем книгу «Аль-Файд фи Альм аль-Фарайд»? Потому что эта книга построена на основе ханбалийского мазхаба. И при ее изучении придется постоянно что делать? Постоянно придется комментировать эти мнения. То, что это мнение является мнением ханбалитов, в этом же вопросе есть еще мнение того, шафиитов, маликитов. Правильным является мнение, допустим, маликитов, а не ханбалитов и тому подобное. Для того, чтобы избежать этого опять лишнего ответвления, лишнего удаления нашего внимания, отклонения нашего внимания на те вопросы, которые нас сегодня не интересуют напрямую, мы решили взять изучение этой книги «Аль-Файд фи Альм аль-Фарайд», автор которой шейх Абдул-Вахаб аш-Шамири не является последователем какого-то одного из мазхабов, поэтому не имеет наклонности или склонности к одному или ко второму мнению, но старается выносить мнение на основании довода. Так что поправлять автора книги, если не придется совсем, то если и придется, то может быть только лишь в некоторых небольшом количестве вопросов. Усвоили или нет? Относительно того, что нам показалось правильным, исходя из изучения этой науки нами, из других книг или у других обладателей знаний. Таиб. И что касается автора этой книги, а это шейх Абдул-Вахаб аш-Шамири является или являлся одним из официальных или официальным судьей в Дамаджи, судил людей, выносил фетвы и тому подобное. И вместе с тем, что он является официальным судьей, человеком, который выдает фетвы в вопросах религии, он известен своей специализацией именно в науке наследства. То есть, в отличие от многих других шейхов Дамаджи, специализировался именно в науках наследства. И, соответственно, написал книгу по своей специализации. Поэтому эта книга является довольно полезной и важной. Все эти причины побудили нас к изучению именно этой книги, как первого матна, который необходимо нам изучить. И последнее, что необходимо сегодня отметить, это то, что наука наследства или наша книга, исходя из которой и опираясь на которую мы будем изучать науку наследства, состоит из двух больших разделов. Первый раздел – это теория, второй раздел – это хисаб, то, что называется расчет или математика, или уже практика. То есть, первое, ты должен изучить теорию со всеми вопросами, которые в него входят, а это причины наследства, условия наследства, запретительные факторы, которые запрещают наследство и тому подобное, столпы наследства. Потом идет разъяснение асхабуль фурут, кто сколько получает из наследства, мама получает столько, папа получает столько, брат получает столько, дочь получает столько, сестра получает столько и тому подобное. И тому подобное идет разъяснение вопросов теории. Так, включая хаджб, то есть кто кого покрывает во время наследства, кто лишает другого права во время наследства и так далее. Ты должен изучить эту теорию должным образом, так, чтобы то, что называется по-русски, отскакивало от зубов. Иначе, если ты не изучишь и не выучишь это должным образом, во второй части изучения книги, во время изучения практики, у тебя возникнут проблемы. Почему? Потому что там необходимо постоянно считать, и твое считание, и твое уже практическое деление наследства среди людей будет напрямую зависеть от того, как ты выучил теорию, как ты хорошо ее понял. Если ты выучил ее хорошо, так что тебе не приходится много внимания уделять на вспоминание того материала, ты будешь считать легко и быстро, и не составит тебе этого никакого труда. Усвоили или нет? Если же ты теорию изучишь плохо, соответственно, будешь постоянно спотыкаться, у тебя будет постоянная проблема на хисабе, то есть на математике и на расчетах. Что касается слушателя, то есть тех, которые будут слушать эти лекции или эти уроки по записям, то постараемся сделать, и некоторые из братьев, иншаллах, постараются сделать какой-то видимый материал, который они бы могли использовать при слушании лекций. Почему? Потому что известно, что при обучении науки наследства активно используется доска, а конкретно во время второй части этой книги, во время уже практики, постоянно используется доска. И тот, который слушает урок по лекции, не будет видеть эту доску. И чтобы лишь убрать от него это затруднение, иншаллах, постараемся сделать что-то вроде листочков. Что-то вроде листочков, в которых будет описываться решение тех вопросов, которые мы задаем и тому подобное. То есть, то, что мы будем делать на доске, постараемся представить это в виде листочков. Так, чтобы человек имел у себя этот листочек и видел то, что мы решали на доске напрямую. И это облегчило ему изучение этой книги. Вот это ясно или нет? И последнее, что необходимо отметить, то, что часто говорят обладатели знаний, и среди них также шейх Аш-Шамири, то, что эта наука на первый взгляд кажется львом, но тот, который изучит ее должным образом, поймет, что она котенок. То есть сначала кажется, что эта наука очень сложная и тяжелая, но на самом деле эта наука в действительности является одной из самых легких наук шариата, для того, который приложит усилия и приложит старания при ее изучении. Поэтому бояться этой науки не нужно, но нужно просто постепенно, шаг за шагом, брать тот материал, который дается, стараться его понять. Если что-то непонятно, то задавать вопросы, и все будет к благому окончанию, иншаллах, биизнилля. Тайп, сегодня давайте на этом завершим, и с завтрашнего дня непосредственно приступим к изучению и к чтению самой книги. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.